Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Ситуация на востоке Украины. Армейское руководство заявляет об успехах в антитеррористической операции, а ополченцы строят тем временем в Донецке новые баррикады и ищут в своих рядах мародеров и диверсантов. В Берлине сегодня проходит третий раунд переговоров по вопросам поставок газа между Россией и Украиной и Евросоюзом. Сегодня истекает срок, до которого Москва требует от Киева погасить долг за уже поставленное топливо. В России сегодня завершаются выборы членов общественной палаты, которые впервые проходили в интернете. Многие кандидаты говорят о фальсификациях и накрутках во время голосования. Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, член партии «Яблоко», опередившая в прошлом году на выборах кандидата от «Единой России», может лишиться своего поста из-за конфликта с губернатором области. А также 25-летие падения коммунистического режима в Польше, интервью с экс-президентом страны Александром Квасневским. В США представили новый космический корабль, который сможет доставлять космонавтов на МКС без участия России. Премьер-министр России Дмитрий Медведев может сегодня решить судьбу знаменитой Шуховской башни на Шабловке, митинг, в защиту которой состоялся накануне в Москве. Юг и запад Донецкой, а также север Луганской области очищены от террористов. Такое заявление сделал сегодня исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль. А служба безопасности Украины опубликовала фотографии сбитого на днях беспилотного летательного аппарата, который, по ее версии, был запущен с российской территории и собирал разведывательные данные о расположении украинских военных. Впрочем, успехи украинской армии в борьбе против вооруженных ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пока не коснулись основных районов их дислокации – Донецка, Славянска и Луганска. Эти города остаются под полным контролем сепаратистов. Сформированный для их поддержки батальон «Восток», в составе которого по многочисленным свидетельствам воюют выходцы с Российского Кавказа, накануне взял под контроль здание Донецкой областной госадминистрации и разобрал баррикады около него. Руководство Донецкой Народной Республики заявляет, что эта акция была с ним согласована, а целью ее являлся поиск диверсантов и мародеров. Новые баррикады будут построены около здания Донецкой ОГА, но сделаны они уже будут не из временных, а из постоянных материалов и будут, по мнению руководства ДНР, напоминать стационарные блокпосты. Что касается баррикад, то, по словам одного из лидеров ДНР, Дениса Пуширина, ополченцы вообще сменили тактику, и теперь они будут... И теперь они перемещают акцент защиты захваченных зданий на защиту периметра городов. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Сегодня мэр Донецка Александр Лукьянченко объявил перемирие между отрядами сопротивления и подразделениями украинской армии, осуществляющими в регионе антитеррористическую операцию, якобы для того, чтобы дать возможность выпускникам отпраздновать окончание школы. Ни обе, весьма условно определяемые на взгляд воюющей стороны, ни школьники с родителями, похоже, не поняли, о чем именно говорит мэр Лукьянченко, а, возможно, и просто не услышали. Ведь телевидение на несколько восточных областей страны не вещает. Об обстановке в городе «Радио Свобода» рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
У местной власти и сепаратистов никакого перемирия нет. У них полный союз и гармония всегда была, я так понимаю. Потому что горсовет ни разу никто не захватывал, не блокировал. И он всегда находился в рабочем состоянии, мэр Донецка. Единственный из всех крупных городов Донецкой области не написал заявление об отставке. Краматорский городской голова, Мариупольский и Макеевский городской голова, Славянский городской голова. Это крупные города Донецкой области. Все эти мэры, кто-то написал отставку, кто-то ушел на больничный, в частности, Мариупольский. То есть говорить о перемирии нельзя. Это просто, скорее всего, даже недоговоренности. То есть это сложно вообще каким-то языком даже человеческим назвать. На улицах руководят банды, мародерство, магазин «Метро» «Кэш энд кэрри» полностью разграблен. Также сообщается, что автосалон «БМВ» — это единственный официальный дилер «БМВ» в Донецке, украден этой ночью, этим вчерашним вечером, то есть во время рабочего дня. Милиция приехала через 2 часа после того, как был вызван наряд во время присутствия сепаратистов БМВ в салоне. Также не приехала госохрана, которая тоже по договору должна осуществлять свои действия. Это свидетельствует, что в городе реально анархия. Также в районах, где сосредоточено элитное так называемое жилье, да, ну, то есть особняки какие-то, никого нет, все выехали. вообще выехали. То есть людей на улицах нету, кафе закрыты, магазины закрыты. Apple Store местные, которые торгуют макбуками, там, айпэдами, айфонами, то есть все, что дорогая техника. Они были, один магазин напротив был администрации вчера. Я узнал, что также был обворован, вынесли 6 айфонов, 1 айпэд на нужды революции, как сказали. Кто это был, неизвестно. И точно так же все остальные магазины в центре города, которые торгуют оборудованием, либо чем-то, уже 100 долларов попрятали, закрыли, магазины фактически пустые. То есть это даже хуже, чем в 90-е годы. Постоянно стрельба слышится в разных странах. Постоянно люди переживают, пишут, что что-то происходит, что их пугает.
Ну, то есть, я так понимаю, в этой обстановке о каком-то празднике для школьников говорить сложно.
На последних звонках даже не ставили гимн Украины впервые за всю историю 23-летнюю. Не звучал гимн Украины, не было государственных флагов. Уровень украинофобии поднимается с каждым днем все выше и выше. Понять можно, антитеррористическая операция пробуксовывает. И даже те, кто были лояльны к правительству, сейчас недоумевают, почему правительство ничего не делает для защиты своих граждан на территории города Донецка и Донецкой области. Также фиксируются факты невыплаты пенсий по северу области. Это вызывает тоже очередную волну недоверия к правительству. Фиксируются факты непрофессионального исполнения антитеррористической операции по Донецкой области, что там люди работают в штабе, которые не соответствуют критериям элементарным профессионализма. Возможно провести независимое тестирование для выпускников. Это тоже вызывает у людей злобу и недовольство происходящим. То есть люди в основном недоумевают, почему же украинская власть и украинская армия не могут навести порядок на своей территории. Почему вынуждены страдать от действий боевиков, завезенных из России? Ведь вы же видели статистику, из всех погибших 33 человека граждане Российской Федерации. Они пытаются сказать, что это гражданская война, но только это не внутренняя гражданская война, а гражданская война между гражданами Украины и гражданами России. Ставят обычного человека, что вот он оказывается один на один с проблемами, а он оказывается один на один, чтобы защищать себя и свою семью.
Есть ли влияние средств массовой информации еще пока на людей, которые живут в Донецке?
В городе Краматорск башня, которая ретранслирует Т1, это украинский национальный канал, основные каналы все из Киева. Вот эта башня сейчас находится под контролем украинской армии. При этом она ничего не показывает. Вот вопрос, зачем эта башня нужна для контроля украинской армии, если вы даже не можете настроить наши каналы на трансляцию своей же территории? Вот в этих 5 городах нет сигнала из-за того, что украинские военные контролируют эту вышку. Эффективность действий оценить очень просто. По тому, где освобождены населенные пункты, где установлены закон и порядок, где транслируются телеканалы, и в какой срок это сделано, и имеет ли это поддержку и продолжение. Вот ни по одному из этих критериев, вот чтобы в 100% соответствии, вот, у нас нету, вот это действует так, украинская власть. Никто не нанимает специалистов в антитеррористический штаб для того, чтобы понять даже местную специфику. Никто не ведет никаких разработок в плане того, как нужно работать с населением, какую нужно информационную политику туда развивать. Такое впечатление, что выгодна вся эта серая зона, война, это такое впечатление, что эта война выгодна в первую очередь центральной власти, потому что это хороший ресурс для обогащения определенных кланово-олигархических группировок. Ну, а я не хочу сказать, что это прям вот 100% так, но очень похоже на то, что кто-то на этом хорошо может заработать.
Замминистра обороны Михаил Коваль говорил, что западный и южный регион Донецкой области уже очищены от террористов, и север Луганской тоже, и что антитеррористическая операция продолжится до тех пор, пока везде будет не наведен порядок.
Многие люди воспринимают антитеррористическую операцию как часть чего-то плохого против себя лично. Очень много фейковых новостей, в том числе эти фейковые новости плодят сам антитеррористический штаб. Вместо того, чтобы рассказывать небылицы, они бы действовали, а конкретных действий нет. Вы можете оказаться на юге области, могут обобрать до нитки сепаратисты на любом блокпосту, еще и машину забрать, и вы потом ничего не докажете. Ни Ковалю, ни страховой компании, никому ничего. Люди чувствуют себя незащищенно. А их не может защитить ни правительство, их не может защитить ни сепаратисты. Вчерашняя акция с очисткой Октябрьской площади, это была успешная акция штаба террористов по привлечению новых людей на свою сторону, потому что они таким образом пытаются показать, что они наводят порядок в городе. А эти люди, они более подготовлены к своим пиар каким-то месседжам и действиям. не понимаю, честно вам скажу, что мешает украинской армии произвести зачистку Донецкой областной государственной администрации до того, до вчерашнего момента. Точно так же, как это сделали вот эти вооруженные люди. И этого не понимают еще и 80% моих земляков. Что мешает украинской армии прийти и навести порядок в городе Донецке?
Заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль сегодня заявил, что большие части Донецкой и Луганской областей очищены от тех, кого украинские власти называют террористами. Но крупные города продолжают поставлять новости, в которых ни слова о мире. Из Славянска эвакуируют сотни детей. В Луганске представители самопровозглашенной республики опровергают информацию о том, что именно они задержали 4 наблюдателей от ОБСЕ. В Донецке местные жители на месте прикидывают, что случится, если активная форма антитеррористической операции пройдет не только в районе аэропорта, но и на улицах города, рассказывает житель Донецка Василий.
После того, как вот это в аэропорту была там зачистка сепаратистов, вроде как они немного начали рассасываться в городе. Я тут на работу, когда езжу, проезжаю СБУ возле Куйбышевского РОВД, и там было, определенное количество, там постовых стояли по углам, то все, а сейчас смотрю, их меньше как-то. Они или куда-то попрятались, я не знаю, что у них там происходит. Вот. А вот те вот ребята, что с батальона «Восток», их можно узнать, вот этих вот ребят, только по внешности, что они, как чеченская внешность у них и все. Ситуацию они взяли под контроль. Возможно, вот эти вот все захваченные ими здания, там СБУ, прокуратура там областная, возможно, они тоже будут пытаться брать под контроль, не знаю. Большинство народа не приветствует это дело, они просто молчат. Не хотят влазить в такие конфликты там с этими людьми, то что они зачастую такие агрессивные, какие-то непонятные. Вот. Если им скажут, что комендантский час, то будет комендантский час. Активных действий ждут армии. Вообще, да, активные действия, и все боятся, чтобы не было такого месива, чтобы гражданские никто не пострадал. Да и вообще, оно в центре города, там пересечение двух бульваров, и там постоянно было людно. То есть там проходняк, все ходят по бульвару, там гуляют, то все. Там, чтобы этого не было, нужно будет как-то оцеплять это все. Мало верится в то, что эта зачистка будет какая-то. Если зачистка будет, там будет месиво такое конкретное. Я не знаю, пойдут на это они или не пойдут.
Ответ на вопрос о сроках окончания антитеррористической операции на востоке Украины сегодня также пытался дать замминистра внутренних дел Михаил Коваль. Он сказал буквально следующее. Будет осуществляться до тех пор, пока мы не стабилизируем там обстановку и не ликвидируем всех тех, кто всеми способами разжигает войну на нашей территории. Наша основная задача – это восстановление нормальной жизни и установление стабильности для жителей этих областей, а также всеми силами не допустить распространения подобной ситуации в другие регионы Украины. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
В Донецком клубке сплелись многие люди и интересы, говорит независимый журналист Павел Казарин, побывавший в Донецкой области и поделившийся с Радио «Свобода» своим видением структуры военизированных сепаратистов в этом регионе.
Даже на территории той же Донецкой области есть как минимум несколько людей, которые называют себя лидерами Донецкой Народной Республики. Точнее, кто-то себя называет лидером Донецкой Народной Республики, кто-то себя считает народным губернатором Донецкой области. Разобраться в хитросплетениях вот этих вот кадровых противоречий довольно-таки сложно, потому что там нет какого-то единства. Там, условно говоря, есть люди, которые приезжают, например, из России добровольцами, например, как Игорь Гиркин, он же Стрелков, и он не скрывает своего российского гражданства. Или, например, это знаменитое ополчение из Бабайс, такой окладистой бородой, практически былинной, или, например, там Бородай, который точно так же имеет российское гражданство. Кроме того, там есть местные люди, Павел Губарев, который является гражданином Украины и при этом называет себя народным губернатором Донецкой области. В этом клубке сегодня сплелось очень многие вещи. Это реальное недовольство друг другом, это ощущение того, что мы перерабатываем, другие не дорабатывают. Это опасение того, кто именно окажется на финишной прямой в момент борьбы за власть. Это все время подозрение того, что кто-то является человеком Ахметова, кто-то является ставленником каких-то, может быть, российских игроков и так далее. Во времена первой и второй чеченской кампании точно так же в рядах тех людей, которых кто-то называл чеченским сопротивлением, кто-то называл чеченскими террористами, не было какого-то единого командования, такого же строго иерархичного, которое существует, например, в любой строевой армии. Но мы четко знали, что есть, условно говоря, две стороны в этом противостоянии. С одной стороны, это федеральные войска, с другой стороны, стороны, это те люди, которые им противостоят. Также сегодня ситуация в Украине, условно говоря, она очерчена достаточно рельефно. С одной стороны, это те люди, которые выступают, ну, там, я не знаю, за единую Украину, которые считают, что все происходящее на восточных областях – это такая велотекущая интервенция с опорой на местные, условно говоря, люмпинизированные силы, и те люди, которые считают своим долгом бороться за создание, там, условно говоря, некой Новороссии. То, что между ними внутри, между сторонниками этой самой Новороссии существует масса конфликтов, я абсолютно не исключаю. Этого не может не быть, потому что они, условно говоря, не скованы в единую какую-то такую стальную паутину, иерархическую, там, строго соподчиненную и так далее.
О ситуации в Донецкой области рассказывал журналист Павел Казарин. И в продолжении украинской темы. Сегодня в Берлине состоятся очередные трехсторонние переговоры представителей Украины, России и Евросоюза о поставках российского газа в Европу через украинскую территорию. Сегодня же истекает срок, до которого Киев должен, по мнению Москвы, погасить первую часть долга за уже поставленное топливо. Напомним, новые украинские власти считают названную Россией цену на газ почти $500 несоответствующей подписанным ранее соглашениям и намерены отстаивать свою правоту в международных судах, в первую очередь в международном арбитражном суде в Стокгольме. О том, как на эту ситуацию смотрят киевские власти и эксперты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Очередной раунд украинско-российских переговоров при посредничестве Евросоюза в Берлине эксперты называют последним шансом для компромиссных решений, позволяющих избежать новой газовой войны. В Москве заявляют, что общая сумма газового долга Украины с учетом предоплаты за июнь составляет 5 миллиардов и 200 миллионов долларов. В декабре прошлого года Россия снизила цену на газ для Украины с 400 до 268,5 долларов за 1000 кубометров после отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако уже в феврале, после победы Майдана и бегства Януковича в Россию, «Газпром» поднял цену до 485 долларов за 1000 кубометров. В Киеве называют эту цену экономически необоснованной и заявляют о готовности погасить возникший долг, если будет подписано новое соглашение с «Газпромом», в котором будет зафиксирована прежняя цена в 268,5 долларов за 1000 кубометров, говорит премьер-министр Украины Арсеній Яценюк.
Моя позиція з цього приводу є незмінною. Ми готові.
Моя позиція по этому поводу остается неизменной. Мы готовы заплатить за полученный газ, но для этого необходимо подписать документы. Кроме того, мы хотим услышать ответ от России и по вопросу возвращения более 2 миллиардов кубометров газа, который Россия украла из наших хранилищ Черноморнефтегаза на территории Крыма. Стоимость этого топлива составляет не менее 1 миллиарда долларов. Я уже не говорю о сотнях миллиардов долларов, которые украдены у наших граждан из-за аннексии России и Крыма.
Через аннексию Крыма.
Базовая цена 450 долларов за 1000 кубометров, которая фигурирует в украинском контракте с «Газпромом» от 2009 года, как отмечают эксперты, была существенно завышена и не соответствует рыночным реалиям.
Если мы не договоримся, то, естественно, изменения контракта будут произведены путем принятия решений в Стокгольмском арбитраже.
Заявил накануне участник берлинских переговоров украинский министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. 29 мая закончился срок доарбитражного урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом». И уже в ближайшее время Киев может обратиться в Стокгольмский международный арбитражный суд с иском «Газпрому». Вместе с тем в Москве не исключают прекращение поставок газа Украине уже 3 июня, если не получит хотя бы часть долга. Если «Газпром» прикрутит вентиль украинским потребителям, под угрозой окажутся и его поставки топлива через Украину в страны Европы. О вероятности третьей украинско-российской газовой войны рассуждает председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик.
Война возможна всегда. России в Украине необходимо не просто газовый рынок, там рынок авиастроения и так далее. России в Украине нужно все. Сейчас Россия поняла, что она все не возьмет. Поэтому ей нужно сделать здесь дестабилизацию разными методами. Террористическими атаками, забрасыванием диверсантов, дестабилизацией восточных регионов Украины, а желательно для нее во всей Украине. И в этом контексте газовые отношения и перекрытие поставок природного газа будет являться одним из пазлов вот такой политики дестабилизации. Есть очень интересная тенденция – Значит, что делает сейчас Россия? Они сейчас на европейском рынке спотовом выкупают свой же газ, начали выкупать. И хотят зарезервировать до 30 миллиардов мощностей по хранению газа на зимний период. О чем это говорит? То есть они экономически делают невыгодные для себя шаги, закупая у себя же свой газ, но на спотовом рынке. При этом будут хранить этот газ в европейских газовых хранилищах. Они сейчас судорожно ищут, где его хранить. То есть это говорится о том, что они готовят осушить украинскую трубу для того, чтобы поднять этот газ из газовых хранилищ и выполнить контракты, не нарываясь на многомиллиардные штрафы, которые были ими выплачены после перекрытия поставок природного газа несколько лет тому назад, когда была известная такая горячая стадия газовой войны. И они будут поддерживать свои контракты этим газом уже с европейских хранилищ. То есть это говорит о тенденции возможности серьезных газовых, так называемых, атак на экономику Украины.
Может ли «Нафтогаз Украины» рассчитывать на победу в споре с «Газпромом» в международном суде?
Думаю, да. 100% спрогнозировать никто не может. Для того и есть суд, чтобы он вынес беспристрастное решение. И мы надеемся, что оно такое и будет. Мои оценки — это 70-30 в пользу Украины. Потому что совсем недавно тоже уже в арбитражном рассмотрении «Газпром» проиграл некоторые свои позиции. И в том числе и по цене. Поэтому я думаю, что для Украины реальная цена 250, даже до 300 долларов, если в процессе жестких переговоров и отстаивания национальных интересов можно было бы добиться, благодаря тому, что Украина является транзитером российского газа на определенную часть Европы, можно было бы добиться и этой цены. Но в такое время Россия не пойдет ни на какие уступки, и я думаю, что цена для Украины в районе 350 долларов – это более-менее оптимальная цена, но если учитывать плечо доставки, то я бы даже меньше говорил. Но это уже процесс переговоров, и в том числе в арбитраже будут бороться две стороны на юридическом поле.
Сколько времени потребуется на рассмотрение украинского иска «Газпрому» в международном арбитражном суде?
Это месяцы, однозначно не недели. 5-6 или больше, это в зависимости от загруженности арбитража. Мы можем ставить вопрос о ускорении процедуры. Будет ли «Газпром» не прекращать поставки? Не знаю. В принципе, это не возить яблоки и просто закрыть кран. Этого не будет. И это может быть под отопительный сезон, осенне-зимний период на холода. Но спрогнозировать на 100% невозможно, поэтому я и говорю «не знаю», потому что, к сожалению, в последнее время, да и всегда практически, у нас все в отношении в газовой сфере есть политическими, и поэтому, опять же, это все будет зависеть от позиции и от действий российской верхушки в Кремле.
Говорил председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит Радио «Свобода». На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Российские новости. Сегодня завершается рейтинговое интернет-голосование в новый состав Общественной палаты. За кандидатов отдали свои голоса уже около 2 миллионов российских граждан. Многие кандидаты говорят о фальсификациях и накрутках во время голосования. Итоги эксперимента подводит корреспондент Радио «Свобода» Елена Поляковская.
Четверть нового состава Общественной палаты избирается путем интернет-голосования граждан Российской Федерации. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг, и только после этого можно отдать свой голос одному из кандидатов в каждой из 14 номинаций. Члены Общественной палаты работают на общественных началах, то есть не получают за свою работу в этом органе никакого денежного вознаграждения. Тем удивительнее для многих кандидатов тот факт, что в нынешнем голосовании голосования использовались по привычке неприглядные схемы – накручивание голосов, использование административного ресурса. Один из претендентов на место в Общественной палате России, заместитель исполнительного директора Ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц, говорит, что нынешнее голосование должно стать предметом анализа для того, чтобы в будущем понимать, как бороться с такого рода нарушениями.
В первую очередь проблема заключается в том, что невозможно ничего проверить. То есть нерабочая группа толком не может, не обладая техническими какими-то знаниями, разобраться, как же проверить. Ни кандидаты, ни их представители не могут проверить честность этих выборов. То есть мы априори должны доверять этой системе. Мы вот задаемся вопросом теперь и на будущее в том числе. Какие гарантии, какие инструменты проверки организаторами инициатив будут предоставлены, вот так сказать, обществу. И мы готовы, конечно, вырабатывать эти все идеи, вырабатывать решения, как это сделать, но понимаю, что это будет болезненная вообще вот в будущем как бы вот ломка, что ли, потому что государство все больше переходит к электронным вот этим услугам, к электронным взаимоотношениям, к электронным выборам. И вот такой уже вот, а это выборы в Общественной палате, это не выборы президента, не депутатов Госдумы, это всего лишь выборы в Общественной палате, где члены палаты не получают за это никакие деньги. И вот всякая вот эта развернутая вот эта вся история, что и с кубками, там, и с принуждением, вот, очень печально, что мы подошли вот к этим выборам, вот не имея никаких вот четких инструментов для того, чтобы проверить, привлечь к ответственности там и так далее.
Представитель межрегиональной общественной организации «Демократическая платформа» Валерий Федотов, также претендующий на место в Общественной палате, считает, что выборы проходили нечестно и с многочисленными нарушениями, а потому, по мнению Федотова, нельзя назвать легитимно избранными тех, кто в результате войдет в состав Общественной палаты.
На мой взгляд, эксперимент провалился, и результаты, которые мы получим, это фальсифицированные результаты, и люди, которые в результате этих выборов попадут в Общественную палату, не имеют права представлять гражданское общество. Я и другие кандидаты независимые достаточно подробно наблюдали, в силу в том числе и своей заинтересованности в победе в этих выборах, над тем, как эти выборы проходили. Мы выявили порядка десятка технологий фальсификаций и попали в удивительную ситуацию. То есть вместо того, чтобы выявлять эти нарушения и получить поддержку от, по крайней мере, самой Общественной палаты, которая заинтересована в том, чтобы выборы были легитимны, мы столкнулись с тем, что представители Общественной палаты как раз боролись с независимыми кандидатами, пытаясь всячески дезавуировать результаты проверок, которые мы приносили, говорили: посмотрите, пожалуйста, вот здесь фальсифицировано, здесь накручивают счетчики, вот здесь в очередях стоит один ресурс, куда подвозят рабочих заводов, студентов из учебных заведений. Посмотрите внимательно. Вот здесь накручивают счетчики, потому что цифры то пропадают, то появляются на сайте Российской общественной инициативы. С чем мы столкнулись? То есть сначала представители Общественной палаты отрицали всевозможные фальсификации, возможность вообще их как таковых. Затем они стали напрямую бороться с сценарием, вот с теми независимыми кандидатами, которые вот выявляли эти нарушения и пытались докричаться и до власти, и до общественности, показать реальную ситуацию. Но говорить, конечно, о легитимных результатах в этой ситуации не приходится.
Доктор юридических наук Елена Лукьянова, имеющая опыт работы в Общественной палате, говорит, что нет худа без добра, и нынешний не самый удачный опыт может пригодиться в дальнейшем, так как именно за электронным голосованием будущее.
А к счастью, что так все это произошло, потому что я считаю, что довольно большое будущее за электронными выборами. И то, что сегодня такие выборы прошли, в такой совещательный орган, и мы увидели, какие могут быть технологии применены, это здорово, потому что есть большое желание, я так понимаю, и у власти, и у оппозиции, и у многих, электронные выборы сами как механизм сохранить, но при этом заранее вот на таком пробном шаре попробовать и вычислить, как можно предотвращать. Ну, если не фальсификации, то технологии определенные, потому что фальсификации доказать достаточно сложно. Я не думаю, что там большие накрутки Ростелекома, если они вообще есть. Потому что все-таки верификация серьезная. Но можно попробовать априори на следующий раз, на какие-то другие варианты, попробовать прописать варианты предупреждения использования этих технологий. Угу. Это первое. Второе. На самом деле вопрос не закончится завтра к ночи. То есть будет отсканирован результат. Люди, которые там набрали большое количество голосов, они в палату попадут. Но это не значит, что они все 3 года будут в палате. Потому что подано заявление в правоохранительные органы. И если будут выявлены нарушения, пользование теми или иными кандидатами подкуп или пользование кодов доступа госуслугам к порталу, то такие кандидаты будут сниматься, лишаться полномочий члена палаты, и договорились так, что будет ротация в последующем тех, кто следовал за ними в номинациях.
Всего в выборах в Общественную палату России участвуют 262 кандидата по 14 направлениям деятельности. 5 кандидатов выбыли из конкурса. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем информационную программу «Время свободы». Мэр Петрозаводска Галина Ширшина, которая победила в прошлом году на выборах в борьбе за этот пост кандидата от «Единой России», может лишиться его из-за нарастающего давления областных властей и конфликта с губернатором. Галина Ширшина баллотировалась на пост мэра от партии «Яблоко» и запомнилась не только жителям Петрозаводска, но и других регионов России своими первыми шагами на посту городоначальника, например, отменой церемонии собственной инаугурации ради экономии средств и снижением цены проезда в общественном транспорте. Из Петрозаводска репортаж корреспондента Радио «Свобода» Юлии Кучеренко.
Отношения между мэром Петрозаводска Галиной Ширшиной и командой главы Карелии Александром Худилайниным становятся все более напряженными. Сама мэр недавно заявила, что отношения с республиканской властью ее не устраивают.
Устраивает ли меня качество отношений с республиканской властью, конкретно с губернатором, то я вам хочу сказать, что нет, меня не устраивает. Я считаю, что это абсолютно не личные какие-то мои заявления, это действительно заявления только деловые.
В Карелии наслышаны о давлении на депутатов Петрозаводского городского совета, которых понуждали признать работу мэра Ширшиной в прошлом году неудовлетворительной, а избрали ее мэром в сентябре 2013-го. Глава Петросовета Олег Фокин сделал громкое заявление на встрече с петрозаводчанами.
Депутатов, в том числе городского совета, в первую очередь, обрабатывали на протяжении месяца, чтобы они поставили Галине Игоревне Ширшиной за отчет за 2013 год, хотя она проработала, не забывайте, всего 3 месяца, поставили неуд. И обрабатывали в таком формате, с угрозами и так далее, и так далее.
Похоже, что Петросовет, в составе которого большинство единороссы, нашел общий язык с беспартийным мэром. Чего не скажешь о республиканских властях. Со слов Олега Фокина, получается, что кто-то хотел создать условия для досрочной отставки мэра. Если и за второй год работы депутаты поставят Ширшиной неуд, она потеряет свой пост. Есть мнение, что это связано с желанием губернатора Карелии пойти на досрочные выборы. Впрочем, сам Александр Худилайнин об этом не заявлял. Глава Карелии заверяет, что сотрудничать республиканская власть с человеком, который избран петрозаводчанами, будет. Некоторые заявления Ширшиной, правда, называют опрометчивыми. В том числе заявление мэра Петрозаводска о том, что вице-губернатор республики Олег Громов мешает работать чиновникам администрации Петрозаводска.
Меня больше всего беспокоит в этой ситуации чиновник, куратор города, предлагает администрации выполнять действия, которые являются незаконными. Как то заключение муниципального контракта без проведения аукциона. Это просто недопустимо. Я, соответственно, делаю вывод о том, что общение с этим чиновником является не просто невыгодным, неконструктивным, неэффективным для города Петрозаводска и для населения города, оно становится на сегодняшний день опасным. В связи с этим я приняла решение о том, что с сегодняшнего дня ни одно совещание, которое проводит этот чиновник Олег Юрьевич Громов, не посещает никто из администрации города Петрозаводска. Ни я, никто из моих коллег. Такое решение приняла, и обязательно сегодня доведу до сведения Александра Петровича Худиланина о том, что произошло и почему такое решение мною принято.
Вот как прокомментировал это заявление глава Карелии Александр Худиланин.
Сегодня у нас очень много проблем в городе, и, так сказать, если и были такие заявления, я думаю, что они были необдуманы и опрометчивы. Сегодня нам с вами нужно приводить город в нормальное состояние, начиная от дорог, благоустройства, мусора, грязи.
Между тем, бюро партии «Яблоко» выступило с заявлением о недопустимости использования правоохранительных органов в политической борьбе в Карелии. Оно появилось на официальном сайте партии «Яблоко». Возбуждение ряда уголовных дел, фигурантами которых стали члены партии «Яблоко», федеральные руководители партии называют политически мотивированным. Пока суд не определил степень вины этих людей. Чисты ли они перед законом, еще неизвестно. С уверенностью многие говорят, что победа на выборах мэра Петрозаводска, человека из команды председателя карельского «Яблока» Василия Попова, тревожит республиканские власти. Для Радио Свобода Юлия Кучеренко, Петрозаводск.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Вы можете слушать нас на коротких волнах на сайте свобода.орг. У микрофона Марк Крутов. Сейчас о международных новостях. В Польше в эти дни отмечают 25-летие падения коммунистического режима. В начале июня 1989 года в стране прошли первые за несколько десятилетий частично свободные выборы. На них убедительную победу одержала оппозиция, в результате чего в Польше было сформировано первое середина 40-х годов некоммунистическое правительство. Корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий встретился с одним из участников тогдашних событий, Александром Квасневским, который позднее в 1995 году был избран президентом Польши и занимал эту должность 10 лет. Вот фрагмент этого интервью, касающийся ситуации на Украине и отношений России со своими соседями.
Господин президент, вы хорошо знаете Украину. Тяжело посчитать, наверное, сколько раз вы туда ездили с Петом Коксом, бывшим председателем Европейского парламента, ну и сами. Скажите, что там сейчас происходит, по-вашему?
Это, возможно, самый важный вопрос для Европы на ближайшие несколько лет. На Украине, с одной стороны, у большинства граждан проевропейские настроения. В этом мы убедились уже второй раз. Сначала был 2004 год, оранжевая революция. А теперь реакция на отказ властей подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Украинское гражданское общество во весь голос требует права решать судьбу страны. С другой стороны, есть Россия, которая видит Украину частью своей евроазиатской концепции, членом своего союза. В этом и источник конфликта. Россия была близка к успеху, потому что Путин после переговоров с Януковичем летом 2013 года был уверен в том, что если Украина не подпишет соглашение об ассоциации, то Россия даст 15 миллиардов, снизит цены на газ, поддержит Януковича на выборах, и вопрос будет решен. Только Россия второй раз подряд за короткий промежуток времени совершила одну и ту же ошибку, недооценила того, что на Украине есть люди, которые хотят сами решать свою судьбу, что там есть гражданская общество, которое говорит «хватит манипулировать». В этом проблема. По моему мнению, ситуация драматическая, поскольку Россия не откажется от присоединения всей, подчеркну, всей Украины, не ее части, к Евразийскому Союзу. Россия будет способствовать экономическому кризису на Украине, чтобы сменить нынешнюю власть на своих сторонников. Может ли Украина защитить себя? Может. У Украины есть серьезный аргумент – патриотический, не националистический, направленное общество. Разговоры о том, что власти теперь националисты – это фальшь. Украинцы вернули свою идентичность, они хотят иметь свое достоинство.
Как вот так и нормальная рация.
А зачем России, зачем Путину нестабильная Украина? Ведь это только источник проблем.
Ему есть потребна нестабильная Украина, чтобы ее
взять. Путину нужна нестабильная Украина для того, чтобы ее захватить. Украинцам предложат такой сценарий. Посмотрите, все, что вы делаете, не получается. Нет пенсий, зарплат и так далее. Дайте шанс тем властям, которые будут с нами сотрудничать, и все образуется. То есть выбор таков. Или ваше украинское достоинство, или личная стабильность.
Альбо ваша особистая стабильность.
По-вашему, все ли делает возможное международное сообщество для того, чтобы как-то повлиять на стабилизацию ситуации на Украине?
Демократами и западными есть одна проблема.
С западными демократами есть одна проблема. Они правильно оценивают ситуацию, хотят что-то сделать, но мало могут. Если перед вами человек, который незаконно использует оружие, стреляет, то как стрелять в ответ, не нарушая собственных принципов? Проблема. И эта проблема демократического мира была многократно использована в истории. Американцы время от времени стараются изменить эту парадигму, атакуют, а потом их попрекают за то, что переборщили и так далее. Короче говоря, мы верим в добрую волю, но, к сожалению, есть в мире люди, которые вообще доброй воли не проявляют. И думаю, что в украинском конфликте мы имеем, с одной стороны, отсутствие доброй воли, а с другой стороны, множество этой доброй воли со стороны Брюсселя, Вашингтона и так далее. Что мы можем сделать? Прежде всего, нужно объяснять, что Украина имеет право на независимость, на суверенные решения, имеет право решать, в какую сторону ей идти. Только решение такое украинцы могут принять в стабильной и спокойной ситуации. Нельзя проводить референдум под дулами автоматов. Нельзя в Крыму сначала говорить о референдуме 25 мая, затем 30 марта, наконец провести его 16 марта, поскольку это означает лишь одно – был нужен определенный результат. Нельзя с этим согласиться. Украинцы – великий народ, большая страна, и они имеют право решать, как им жить дальше. Нам следует уважать их выбор. Россия не может играть в свою игру решительно и цинично, потому что Украина должна иметь хотя бы минимальное пространство для самоопределения. А Запад, он должен говорить о том же, что украинцы должны сами решать свою судьбу, решения должны приниматься в Киеве, а нам следует их принять. Украинцы должны иметь возможность сравнить две альтернативы, российскую и европейскую. Наконец, Европа должна потребовать от России быть верной своим политическим декларациям. Ведь если Россия хочет стабилизации на Украине, нужно признать результаты выборов. Если Россия хочет диалога, то новый президент Украины должен быть партнером для Москвы.
То новый президент Украины должен быть партнером.
Что бы вы могли пожелать россиянам в дни, когда поляки празднуют свою историческую победу, победу демократии в Польше?
Первое, что хотел бы ожидать от россиян, чтобы понять, что Польша, она пошла своим путем, она достигла совсем хороших результатов. Надо поблагодарить Польшу с 25-й годовщиной наших изменений. Это большой успех. Если я был бы россиянином сегодня, я бы сказал: Польша, иди вперед, развивайся. Что касается России, конечно, я абсолютно скромный, потому что это другие масштабы, это другая страна, другая история, менталитет и так далее. На одну хотел бы сказать: все, что происходит теперь, это должно помогать России. Я здесь абсолютно уверен, что вы должны бороться за успехом России. Это не должно быть против никого в мире. Это не должно быть против вашим соседям. Это не должно быть против ожиданиям, аспирациям таких народов, как молдавцы или украинцы или другие. Я понимаю, что с такой точки зрения большой страны, большого народа, что это обозначает Украина. Но надо их уважать. И надо им помочь. И надо, конечно, сделать все, чтобы мы жили в совместном мире, чтобы мы жили мирно и положительно, хорошо в будущем. Я помню много раз, как мне говорили Квашневский: вы должны понимать российский менталитет. Конечно, это чувство разных вещей со стороны России. Я это понимаю, я это уважаю. И это абсолютно один из важных источников всего, что происходит в мире. Но я вас тоже прошу, понимайте наше понимание, наш опыт, наше чувство. Все, что мы имеем, маленькие страны, маленькие народы, это не так сложно понять, потому что это вот маленькие народы, какая проблема? Если мы будем понимать себя взаимно, понимать нашу историю, все, что произошло между нами, мы будем лучшие не только страны, не только народы, но прежде всего люди. И того желаю. Думаю, что в таком мире будет нам приятно жить вместе.
С экс-президентом Польши Александром Квасневским беседовал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас московский репортаж. Сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев может принять окончательное решение о судьбе Шуховской башни на Шабловке. В четверг вечером в Москве состоялся митинг в защиту этого памятника русского авангарда, первой радио- и телепередающей башни российской столицы, признанного шедевра архитектуры. Несмотря на отрицательные заключения мировых экспертов в области инженерии, архитектуры и реставрации, несмотря на результаты публичных слушаний в Общественной палате, Министерство связи все еще намеревается демонтировать Шуховскую башню и перенести ее на другое место. На митинге в защиту Шуховской башни побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Митинг собрал около 300 человек – архитекторов, дизайнеров, историков искусства, студентов, обучающихся соответствующим специальностям, и активистов движения «Архнадзор». Здесь не только выступали с речами, но также собирали подписи под обращением к Дмитрию Медведеву с призывом не подписывать подготовленный Министерством связи проект постановления правительства Российской Федерации. Вот строчки из обращения. По своей конструкции башня не является сборно-разборной, авторских чертежей объекта не сохранилось, так что демонтаж приведет к уничтожению памятника и замене его новоделом. По мнению профессора Мархи Натальи Душкиной, для Минсвязи творение Шухова неудобный и уже ненужный объект. В этом-то все и дело.
Они не относятся к башне Шухова как к выдающемуся произведению мирового уровня. Они просто изнасиловали эту башню на 200%, эксплуатируя ее таким образом. У них были подписаны охранные обязательства. Они не проводили никаких действий по поддержанию этого сооружения, вплоть до антикоррозийной обработки этой башни, что просто не может быть. Они к ней относятся как к груди ржавого металла. Об этом неоднократно заявлял пресс-секретарь этой компании. Смысл такой – избавиться от этого всеми силами. В районе Шаболовки началось активное освоение риэлторами и девелоперами всей территории. Первый звонок был – это снос донских бань, которые не были памятниками, но это было замечательное конструктивистское сооружение. И на этом месте будут строиться башни 75-метровой высоты. Это компания «Баркли». Ее руководитель является прямым советником мэра Москвы Собянина.
А вот что сообщил историк архитектуры Николай Васильев.
К сожалению, все наши усилия пока не дали окончательного результата. Мы здесь не предлагаем никаких радикальных революционных преобразований, мы предлагаем просто соблюдать закон, что должны быть соблюдены все нормы закона, связанные с сохранением всех объектов культурного наследия. В данном случае, конечно, в первую очередь радиобашня на Шабловке. Она принадлежит конкретному ландшафту, конкретному месту, исторической территории и должна быть там отреставрирована. Инженеры со всего мира писали нам открытые письма и, соответственно, писали напрямую правительству Российской Федерации. И, конечно, они готовы этому участвовать. Это важно сделать максимально открыто, доступно. Вопрос не денег, а вопрос политической воли, собственно, ну, некой честности. Важно, конечно, передать башню на баланс или прямо Министерству культуры Российской Федерации, или соответствующих департаментов города Москвы. Потому что сейчас башня не является необходимым объектом связи, и она должна быть, соответственно, в ведении тех, кто занимается объектами культурного наследия. В первую очередь, и таким недвижимым имуществом, имеющим первостепенное символическое значение. Конечно, важно разобраться с теми средствами, которые должны быть выделены на башню, которые один раз уже были выделены на ее реставрацию. Следующий пункт – провести открытый конкурс на работы по реставрации башни на месте постройки и провести, соответственно, эти работы. Не там путем каких-то кулуарных тендеров, но при общественном обсуждении, экспертизе и без, еще раз повторю, демонтажа башни. А после этих работ башня должна быть общедоступным объектом. Ситуация двух заборов недопустима.
Координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, руководствуясь горьким опытом, подчеркнул.
Подготовка этого проекта завершается сегодняшним числом. То есть с завтрашнего дня может появиться или не появиться подписанное постановление. Первое условие – это разборка башни, а ее демонтаж. Второе рамочное условие – возможность строительства сборки на новом месте. Представьте себе участников тендера. Уровень этический будет самый низкий. Люди, которые заведомо соглашаются поучаствовать в тендере на снос Шуховской башни и ее строительство в другом месте, эти люди, от которых добра не жди. Понятно, что гораздо труднее участвовать в конкурсе на реставрацию башни на ее собственном месте. И ведь у нас есть проект реставрации. Он выполнен согласно постановлению правительства России от 2010 года, на что не все обращают внимание. Проект реставрации был готов, выполнен на бюджетные федеральные деньги. Его заказчиком были ведомства связи, та же самая РТРС, Российская телерадиотрансляционная сеть. В этом проекте показано, что можно демонтировать, например, верхние поздние части конструкции, перегружающие шуховскую конструкцию. С чем можно работать на земле, с чем можно работать на месте. Это, повторю, дело реставраторов. Прошло несколько лет, проект нуждается в корректировке. Но не более того, он уже выполнен и выполнен на деньги федерального бюджета, повторю. Новое постановление правительства России означает, что мы заново вкладываем деньги в проектирование.
Митинг продолжался 1,5 часа, и за это время студенты нацокали скульптурной группы героям революции из тонких жердочек воздвигли макет Шуховской башни. Легкий, ажурный, однако же благодаря конструктивным особенностям, выдерживающий большие нагрузки. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
А в завершение программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой, которые, впрочем, приобретают отчетливо политическое звучание на фоне угроз России прекратить участие в проекте Международной космической станции МКС. В США частная транспортная компания SpaceX организовала на своем заводе в Калифорнии презентацию последней модификации космического корабля класса Dragon, предназначенного для перевозок на МКС астронавтов НАСА, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Модель Dragon V2 показывал основатель SpaceX Elon Musk. Космическое экспедиторство – последнее в длинном ряду его успешных коммерческих начинаний, включая электромобиль марки Tesla. Надо все время тестировать себя на сумасшествие. В тот момент, когда вы перестаете это делать, вы больше всего рискуете потерять рассудок, заявляет Elon Musk. Dragon V2 – усовершенствованная версия грузоперевозчика модели Dragon, который трижды за последние 2 года доставлял на МКС продукты питания и другие припасы. Dragon V2 оснащена новейшей системой безопасности, предназначенной для функционирования на всех участках траектории взлета. Капсула работает в тандеме с исключительно надежной американской ракетой Falcon 9. НАСА полностью прекратила полеты своих шаттлов в 2011 году и с тех пор полагается исключительно на российский корабль «Союз», осуществляющий транспортную связь с МКС. Сотрудничество с Россией обходится американскому бюджету в 71 миллион долларов в расчете на одного астронавта, констатирует Маск. Частная компания SpaceX обещает понизить себестоимость до 20 миллионов долларов, а в будущем еще больше при условии высокой частоты полетов. Потребность в собственном, относительно недорогом космическом такси, пользуясь выражением НАСА, стала для США еще более острой в свете ухудшения американо-российских отношений, наметившегося в связи с кризисом на Украине. Зависеть от России для Америки крайне унизительно, подчеркивает предприниматель. Санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в начале апреля, предусматривают запрет на поездки представителей НАСА в Россию, совместное участие в телеконференциях, приглашение российских чиновников на объекты агентства, а также переписку с ними по электронной почте. Исключения делались для совместных работ на МКС, а также для возможных встреч на международных мероприятиях в третьих странах. В апреле же российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий космос, сделал запись в своем микроблоге в Твиттере, что предлагает США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. А в середине мая рогозинская шутка трансформировалась в официальное заявление Москвы, что Америка не сможет более пользоваться усовершенствованными российскими ракетными двигателями для вывода на орбиту военных спутников, и что Россия в одностороннем порядке прекращает свое участие в проекте МКС уже в 2020 году. Этот проект в основном оплачивается из американских средств, но без России НАСА вряд ли сможет продлить срок функционирования МКС, по крайней мере, до 2024 года, на что очень рассчитывала администрация Обамы. Это бы дало частной корпорации Bigelow Aerospace возможность без форсажа завершить разработку полностью коммерческой станции в космосе. На данный момент Россия, по оценке американских специалистов, больше настроена на космическое соревнование с США, нежели партнерство. Так, Россия серьезно намерена начать строительство станции на Луне в 2030 году, что представляет собой прямой вызов НАСА, которая прекратила лунные исследования в соответствии с распоряжением президента. Тесное сотрудничество с Россией в космосе инициировал еще Билл Клинтон. Джордж Буш-младший закрыл программу шаттлов, чтобы пустить высвободившиеся средства на расширение программы пилотируемых полетов на МКС, затем на Луну, а оттуда на Марс и еще более отдаленные планеты. Паузу между закрытием первой программы и стартом второй был призван заполнить Российский Союз. Барак Обама, однако, свернул и эту госпрограмму пилотируемых полетов, сделав ставку на материальное поощрение коммерческих предприятий, разрабатывающих космические корабли. Если Клинтон и Буш принимали свои решения в обстановке дружественных отношений с Россией, то выбор, сделанный Обамой, был более проблематичным, хотя и он предшествовал нынешнему кризису в отношениях, спровоцированному событиями на Украине. Сравнительно скудный на сегодня бюджет НАСА ставит агентство перед трудной дилеммой – пересмотреть в сторону уменьшения объем работ на МКС или же положиться на частный сектор, который покроет львиную долю финансирования проекта. Отсюда и пристальное внимание Вашингтона к презентации компании SpaceX корабля многоразового использования Dragon V2. Корабля, как подчеркивает Вашингтон, оснащенного не российским двигателем, а мотором, произведенным полностью в Соединенных Штатах. SpaceX – одна из трех частных фирм, получивших дотации от НАСА на разработку космического такси, которое уже к 2017 году должно быть готово к доставке астронавтов на МКС. Конкурентами SpaceX являются Boeing и корпорация Sierra Nevada. У SpaceX есть то преимущество перед соперниками, что она уже доказала свою эффективность, осуществив успешные полеты грузоперевозчика модели Dragon. Более того, вместимость модуля Dragon V2 – 7 человек. Союз берет на борт только трех космонавтов. Первые испытания Dragon V2 запланированы на 2015 год. Они определят, продолжит ли НАСА субсидирование этой программы. В 2016 году должны состояться испытательные полеты без человека на борту. В перспективе Dragon V2 могут быть оборудованы посадочными шасси, что позволит капсуле не приводняться, а нормально садиться на Землю, как и полагается в 21 веке, шутливо заметил на презентации основатель SpaceX Илон Маск.
Рассказывал Евгений Аронов. Эта история завершает очередной выпуск информационной программы «Время свободы». Итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».